добрый день. Я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы с вами продолжаем разговор с романахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии Великой княгини Московской в Котловке города Москвы. Мы говорим о личности преподобной Ефросинии Московской, ее значении для духовной жизни и гражданской, что ли, жизни нашего общества.
Здравствуйте.
Отец Клавдиан, мы с вами остановились на том, что наши святые, да, сейчас могут действительно стать тем самым идеалом, который все-таки ищут наши граждане. Мне кажется, что уже, знаете, ну, многие присытились таким образом, который навязывается, образом успешных, там, скажем, бизнесменов или бизнес-леди, певцов, певиц, актеров, там, пародистов, ну, уже как-то уже это чересчур. И уже, я думаю, что скоро молодые люди, ну, снова захотят стать космонавтами. В наше время, я помню, конечно, все хотели быть космонавтами, ну, а девочки хотели быть либо врачами, либо учителями. Так вот, а сейчас, ну, вот исключительно, так большинство спросишь, все хотят обязательно быть моделями такой вот. Ну, уже, вот мне кажется, какой-то перелом происходит все-таки в жизни общества. И вот в этом году, например, в технических вузах был огромный конкурс. Тогда как буквально там, 2-3 года назад они пустовали. То есть уже даже это свидетельствует о том, что люди, и молодые люди понимают правильно какой-то вектор жизни, и не только банкирами, юристами, адвокатами, а понимают, что уже надо созидать страну. Ну что такое вот инженер, да, технический вуз? То это строить дороги. Вы же, батюшка, лучше меня это знаете. Вы же заканчивали хороший светский вуз, да? Мосты, дома. Вот она, Россия.
Да, совершенно согласен с вами. Действительно, в свое время так Господь дал мне возможность пройти через высшую школу, так сказать, вот светскую, да, в свое время учился в строительном институте МИСИ, сейчас он называется Московский государственный университет. Вот. И, конечно, в то время, это были 90-е годы, инженер, ну, писался с большой буквы, и это, замысел был понятен. Инженер должен обладать, ну, наверное, всем ресурсом знаний, хотя бы понимая процесс, внутренний процесс, так сказать, того или иного явления или той иной задачи, вот напряженность окружающая, да, вот геополитическая напряженность, вот как-то самосознание русского народа просыпается. Вот, и, конечно, и вопрос семьи тоже становится актуальным. Вот, все видят, может быть, результат вот этой свободы без границ, без Христа, вот, без нравственности, вот, как она пагубна. Уже люди даже, наверное, ощущают это вот физически, да, вот как грех страшен для судьбы человека, для его личности. И сопротивляясь этому процессу, приходит православие, вот, обретает Бога, вот, потому что те личности святых, которые мы прославляем, они дают этот, так сказать, путь правильный, деятельный, подвижник. Слово «подвиг», «движение». Подвижник, кто движется к Богу. Не обязательно он должен сидеть там закованным в каком-то цепях, там где-то совсем в пещере, молиться, только не видеть этот мир. Нет. Подвижником можно быть и в кабинете, в каком-то быть менеджером, подвижником духа, собратом своего коллектива, желая не просто, так сказать, вот для себя созидать какое-то свое имя, а попытаться как-то и других научить, и поддержать, и поделиться опытом жизни. Вот. И поэтому во многих сейчас отраслях, мне кажется, ценятся люди, которые вот имеют такие навыки деятельной жизни. Вот. И в этом есть добродетель. Потому что для того, чтобы что-то делать, нужно и мужество, и терпение, и рассудительность, и доброта. Потому что вокруг нас очень много и разлито несовершенств, различных других совершенно, может быть, вот, негативных совершенно явлений, которые нужно тоже с мужеством переживать, по-доброму стараться относиться к этому, преодолевая сложность жизни. Вот. А молодое поколение, оно вот уже не навыкло к сложностям. Вот. И встречаясь с этим сложностями, виртуальный мир для них более, так сказать, может быть, интересен, потому что он избавляет от вот, треволнений, переживаний, ответственности какой-то.
Но они все равно никуда не денутся от этого. Очень рано или поздно они будут вынуждены уйти из виртуального мира и вступить
конечно.
В мир реальности. Да?
Конечно.
Не вечно же будут они ходить в школу, держаться там за руку у мамы или папы.
Конечно. И вот очень приятно, вот, опять же, возвращаясь к житии преподобной Фросинии Московской, видеть, что вот она такая немощная и девушка, и потом женщина, имея так много, так сказать, и детей, воспитывая их, малолетних детей, вот она не побоялась сложности даже и покидания Москвы, и переездов, вот, и деятельности Дмитрия Донского, да, так сказать, своего супруга. Вот. И вот лихолетие тех времен, они как-то даже ужасают, да, как было все сложно. И, конечно, и детей они теряли, то есть много их сердца родительские переживали, не меньше, чем мы здесь. И все-таки они в своей жизни раскрыли идеал христианской жизни. О них помнят. Посмотрите, уже сколько столетий прошло. И благодарные потомки помнят их образ. Вот. И не были они, может быть, действительно там, затворниками, вот, пустынниками. Они были здесь, на Яру, в центре Москвы. Вот. Сопереживали своему народу. Вот. И вот явили вот такой прекрасный пример и христианского брака, и служения народу своему собственному, и любви к идеалу христианской жизни, даже к монашеству. Вот. Поэтому, конечно, образ Ефросинии Московской сейчас для нашего современного общества актуален, именно как деятельное христианство. Вот это мне хотелось.
Наверное, вот это очень интересная мысль, которую вы высказали, что можно быть добродетельным, праведным человеком, не обязательно запираясь в келью, как, положим, Дмитрий Донской. Он же был совершенно молодым человеком. Это вот удивительно. Ведь он бы стал великим князем после смерти своего отца, Ивана Красивого. Ему было 9 лет. 9 лет. Но это невероятно просто. И, конечно, это счастье, что рядом был святитель Алексей, который, собственно, воспитал и выпистывал его. И в 16 лет он уже с Евдокией Московской Белокаменную Москву построил. Он уже отбивал нашествие Рязани, мы знаем, какие были сложные отношения с рязанскими князьями, и Литвы, которые, и Тверь. Ну, князья же враждовали, мы знаем все это. И он уже, будучи 16-летним, совершенно молодым человеком, уже был ратным подвигом, очень сильный боец. Куликовская битва, ему 30. Да, это уже, конечно, сформировавшийся человек, личность, но не глубокий старец. Вот у нас, знаете, иногда представление о святых, особенно у молодежи, почему-то я не знаю, знаете, каких-то вот уже древних стариках, которые там где-то там сидят, там, да, непонятно где, вот, действительно, запершись в келье, ничего не видя. Они были молодые люди, им тоже хотелось жить. Да, им хотелось и любить, и создавать семью, и получать какие-то радости от жизни. А им вот приходилось, ну что, воевать, отстаивая государственность. Молодые, вот вы правы, ведь Евдокия Московская, она была моложе супруга на 4 года. И она совсем молоденькая, была просто опорой ему. Вместе с ней вот Москву белокаменную создавала. Да? Потом оплакивала и москвичей, и жертвовала свои деньги на погорельцев. А какая сила молитвы, вот когда Тамерлан-то подходил, 1395 год, ну это же просто для Москвы катастрофа была приближающаяся, когда Тамерлан просто был готов снести Москву, а он бы ее снес. И же это какое мужество было у женщины, которая благословляет сына собирать войско, а кого там собирать не было никого в Москве было, да? И идет Василий Первый навстречу Тамерлану, она остается же в Москве, никуда не убежав.
Угу. Да, и вот ее, так сказать, такая глубокая, искренняя вера в Господа, даже не в свои силы, не в силы народа, хотя действительно она укрепляла, да, и подвигала, чтобы и ее сын, так сказать, вот снаряжался, да, и собирал войско. Вот, но ее сила, ее веры, вот, как знак, да, вот подвигло тому, что она и Владимирскую икону Божией Матери, да, вот принесла в Москву, вот, и эта святыня, она оказалась вот, ну, как неким таким, такой божественной силой, которая защитила Москву. Вот, поэтому иной раз даже про монашество еще так говорят, вот старец Паисий Святогорец, так отвлекусь немножко, да, говорил, что монах – это, говорит, радист. Вот, он вот сидит в окопе, он не стреляет во врага, он настраивается на волну,
ну, вот, интересно.
Молитвенную волну, чтобы привлечь артиллерию. Вот, к нему подбегают воины, говорят, бросай свою рацию, давай стреляйте, враг идет. Нет, упорно и мужественно, сидя в келье, монах настраивается на божественную волну, на беседу с Господом, чтобы, очистив свое сердце, Господь услышал твою молитву за весь мир. Вот, и посмотрите, и Ефросинья Московская, она могла, и, как сказать, вот в таком страхе, как женщина,
конечно.
Это естественно,
тем
более молодая,
конечно, было страшно,
вот, безусловно. Что делать, да, она могла растеряться, она могла, так сказать, заниматься своими детьми, их собирать, так сказать, куда-то в убежище, нет, вот, она обратилась с молитвой к Господу. Вот. И ей, так сказать, вот ее вера, она укрепила вот русский народ в таких тяжелых испытаниях. Вот. И я думаю, благодарные предки вот, и чтут образ Владимирской Божьей Матери. И вот монастырь построен, да, в честь ее Сретения. Да. Угу. Вот. Вот. Видите, Ефросинья Московская и в этом отношении является примером доверия Богу, вот. Угу. Преданности Ему. Несмотря ни на какие испытания, и, собственно, личные испытания, и испытания народа. Вот. И она ее Господь не посрамил ее веры. Не посрамил. Хотя, может быть, чисто вот по-человечески ожидать какого-то избавления просто уже невозможно было. Вот. Нужно было готовиться к
худшему.
Худшему. Вот, поэтому, конечно, и в этом ее миссия вот так вот была раскрыта, вот, как княгиня, как матери, как человека, патриота, любящего свою родину, свой народ, свой город. Вот, поэтому, конечно, я вот все время вспоминаю это как-то и сам вдохновляюсь, хоть я и монах, вот, но и это меня и к монашескому подвигу вдохновляет, что я должен как-то, может быть, быть выше, так сказать, вот этих треволнений, суеты, проблем, которые, так сказать, повседневная жизнь нас вот, накатывает, вот, и постараться на эту волну настроиться и довериться Богу, вот, и ждать, молиться, и ждать, чтобы Господь укрепил, вразумил, дал нам силы преодолевать те или иные сложности и вот в нашей сегодняшнем вот времени, в нашей жизни, и политической, и нашей Родины, и, собственно, и Церкви, потому что и Церковь тоже в пути, вот, собственно, и прихода, который сейчас вот по воле Божией, вот по благословению Святейшего, значит, вот сейчас дан мне в управление. Вот, я думаю, что здесь нужна просто глубокая вера, надежда на Бога. И предстательством Ефросинии Московской, великой княгини, ее дела, наверное, будут продолжаться и дальше. Главное нам вот стараться вот проникаться в ее образ, постараться донести этот образ, красивый образ, другим людям показать пример, чтобы они тоже вдохновились, вот, не унывали, не отчаивались в своей жизни, также утешались верой, надеждой на Бога, любовью к Нему. И тогда смысл жизни, он будет во всем. Мы видим во всем смысл жизни. И в горести, и в радости. Поэтому вот опять же, подчеркивая важное значение прославления этого имени, будем стараться, конечно, доносить это до нашего вот, народа, чтобы он тоже вдохновлялся.
Зиглазина, а я хотела бы спросить, ну, может быть, немножко не по теме, но тем не менее, какие-то произошли изменения в расписании богослужебном храма?
Знаете, нет.
Просто мне хотелось, чтобы это телезрителям рассказали и пригласили бы их в храм.
С удовольствием. Да. У нас сохранился сайт, ну, вот, Ефросинья. нашего храма. Расписание там также, так сказать, есть, имеется. Каждый желающий может познакомиться и с деятельностью храма, и с деятельностью наших священников. Вот. И мы, конечно, сохранили тот ритм, который зародил отец Алексей Ладыгин. Начинал он вообще с самых, так сказать, маленьких пространств, маленькой комнатки моления.
Да.
Вот. И приход, конечно, довольно сильно сплоченный, молодой, как я вот в свое время говорил. Вот. И, конечно, батюшка постарался и молитвенный ритм молитв сделать так, чтобы побольше, так сказать, прихожан проникалось любовью к своей святой. По вторникам вечером совершается акафист. Древний акафист, революционный мы читаем, хотя их несколько, даже современные, вот, гимнотворцы, да, пытаются писать акафисты, вдохновляясь ее подвигом, красотой ее жизни. Вот. И мы совершаем молебное пение, и батюшка, отец Алексей, установил такую традицию, что мы в конце молебна читаем молитву. Вот. В один из вторников мы читаем молитву за святейшего патриарха Московского всея Руси. Конечно, каждый день церковь молится за патриарха, за нашего предстоятеля. Вот. И здесь мы как бы не нарушаем какой-то общечин, да, мы также молимся на святейшего, но здесь мы хотели бы как бы, ну как вот по замыслу отца Алексея, так понял его собратья, вот, мы хотели бы просто вдохновить наших прихожан на сугубую молитву и за предстоятелей Русской Православной Церкви, святейшего патриарха Кирилла, и за нашего, значит, руководителя, да, президента Владимира Владимировича Путина. Вот, потому что сейчас в наше время, когда каждый, заглядывая вот в исторический контекст жизни нашего, нашего страны, да, мы видим сложности, да, сложности,
да, очень большие,
напряженность, которая вокруг, вообще общемировая напряженность. И мне кажется, наше молитвенное такое вот предстояние пред Богом, оно обязательно должно охватывать и тех людей, кто совершает свое ответственное служение, от которых тоже многое зависит в судьбе нашей страны, нашего народа, наших детей, так сказать, наших прихожан. И это правильное решение, поэтому вот стараемся эту традицию сохранить. Вот. Следующий вторник мы совершаем молитву, также акафистное пение, вот, уже с молитвой к Ефросинии Московской, как такой ходатайце о всех матерях. Вот. О тех людях, кто, может быть, не имеет детей, да, по болезни там, да, или по, так сказать, по обстоятельствам определенным. Да. Вот. И мы просим, чтобы Господь дал чад, чадородие, для того, чтобы матери имели силу, вот такого материнского чувства, чтобы силы и физические у матерей, так сказать, не прекращались в воспитании детей, потому что одно из самых важнейших миссий человека на земле – воспитать свое поколение. Вот. Поэтому мы освящаем пояски по традиции, еще старинные традиции. Вот,
да, да,
на мощах у нас есть частичка мощей, преподобной Фаине Московской, в иконочке. Вот, и раздаем вот тем молодым девушкам и матерям для того, чтобы Господь по молитвам, по предстательствам Ефросинии Московской помог в этом служении материнском. Вот. И в следующий вторник, как бы вот поочередно, мы совершаем также акафистное пение по Ефросинии Московской и выносим все святыни, которые отец Алексей своим приходом собрал за эти годы, там, практически за 15 лет. Вот, мощи совершенно разных и древних, и современных святых. Вот, и наши прихожане имеют возможность поклониться этим мощам, этим святыням. Вот, как таким звездочкам, светочам в духовной жизни, чтобы они, их предстательство в нашей жизни христианской укреплялось, чтобы мы могли также, подражая им, вот, упражняться в любви к Богу и ближним. Вот такая традиция. По воскресеньям мы совершаем акафистное пение Божьей Матери, параклисис. Вот. Ну, традиционно в монастырях так делают, и отец Алексей тоже как воспитанник московских духовных школ и Троицы Сергия Лавры, так сказать, да, будучи в стенах, вот, он, конечно, эту традицию сохраняет монастырскую, и прихожане радуются, потому что мы обращаемся к Божьей Матери, ее заступничеству, вот, и все, так сказать, чувствуют ее покров Божьей Матери в таком пении. Поэтому богослужебный ритм нашего прихода, он остался прежним. Вот, мы стараемся сохранять этот ритм. Вот, я считаю, что вообще богослужебная жизнь – это центр духовной жизни. Это важнейший аспект. Если мы отдаляемся просто в теорию, начинаем просто даже изучать историю, вот, мы должны на духовном, на глубинном уровне быть в церкви, церковными людьми, вот, и общаться со святыми в молитве, вот, и приобщаться к таинствам. Без этой силы, без приобщения к святым Христовым тайнам и очищения своей души очень трудно проникнуться в образ святости. Для того, чтобы понять что-то, нужно тянуться к этому, то есть нужно себя подтягивать, очищать свое сердце, и тогда Господь откроет свои чудные дела, Он откроет свою премудрость в людях, в личностях, которые когда-то были, которые есть, которые будут в церкви. Поэтому вот сейчас, на данный момент, мы стараемся, конечно, ежедневно служить, ежедневную службу совершать, вот, и сохранять традицию почитания Фросини Московской в акафистном пении.
Спасибо большое, отец Клавдиан. Если позволите, мне просто хотелось бы, так сказать, уточнить для телезрителей, что это обычай освящения поисков. Да, это действительно это древний обычай, который идет еще из Вознесенского монастыря, устроенного преподобной Фросини в конце XIV века, который был, к сожалению, разрушен в 1929 году. Это древняя традиция была освящать поиски на ее мощах, на ее гробнице, и раздавать женщинам, которые не могли иметь детей. И действительно, вот эти чудеса помощи в чадородии преподобной Фросини, они известны уже несколько столетий, и что описано в знаменитой книге Шмелёва «Пути небесные». Да? Он вот описывает как раз вот то, о чем вот мы с вами говорим. Так что можно еще и обратить внимание женщин, у которых есть эта проблема, или там проблема у дочерей. Вот, вы знаете, я просто была свидетелем вот этого чуда. Ну, просто на моих глазах вот эти чудеса совершались. И вот когда мы только начинали и формировали общину преподобной Фросини Московской, то есть просто это было какое-то обильное излияние вот этого чуда. И женщины, которые много-много лет не могли иметь детей, приходя в храм и обращаясь к преподобной Фросини, вот через там какое-то время их в домах, их семьи оглашались радостным детским криком. Так что вот можно пригласить всех женщин сюда, и я думаю, что молитвам преподобной они получат утешение. Спасибо вам, отец Клавдиан.
Спасибо.
Спасибо большое, что были сегодня с нами. Спасибо за программу.
Спасибо, Господи.
Я, Любовь Якина, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство церкви», в которой принимала участие иеромонах Клавдиан, настоятель храма в честь преподобной Фросини, великой княгини Московской в Котловке. И по нашему доброму обычаю я желаю вам и вашим близким мира, покоя, благополучия. Всего доброго!